Я сел в автомобиль, проехал 3 квартала, вспомнил, что Маруся просила купить сигареты, развернулся. Наконец затормозил около ее подъезда. Может, думаю, гаечный ключ захватить на всякий случай в качестве орудия самозащиты? Что, если Рафаэль полезет драться? Я не трус, но мы в чужой стране. Языка практически не знаем. В законах ориентируемся слабо. К оружию не привыкли, а тут у каждого второго пистолет, если не бомба. При этом латиноамериканцы говорят еще страшнее негров. Те хоть рабами были 200 лет, что отразилось, соответственно, на их ментальности. А эти? Все как один здоровые, нахальные и агрессивные. Драки, конечно, и в Ленинграде бывали. Но обходилось все это без роковых последствий. Сидели мы, помню, в одной компании. Прозаик Стукалин напился и говорит литературоведу Зайцеву: «Я сейчас тебе морду набью». А тот ему отвечает: «Ни в коем случае, потому что я толстовец. Я отрицаю всякое насилие. Если ты меня ударишь, я подставлю другую щеку». Стукалин подумал и говорит: «Ну и хрен с тобой». Мы успокоились, решили, что драка не состоится, вышли на балкон. Вдруг слышим грохот, бежим обратно в комнату, видим, Стукалин лежит на полу, а толстовец Зайцев бьет его по физиономии своими огромными кулаками. Но дома все это происходило как-то безболезненно. А здесь? Ну ладно, думаю, пора идти. Звоню. Дверь открывает Муся Татарович. Действительно, синяк под глазом, к тому же нижняя губа разбита и поцарапан лоб. «Не смотри», — говорит. «Я не смотрю, а где он?» «Равка убежал куда-то в расстроенных чувствах». «Может, спрашиваю, в госпиталь тебя отвезти?» «Не стоит, я все это косметикой замажу». «Тогда звони в полицию». «Зачем?» «Подумаешь, событие, испанец дал кому-то в глаз, вот если бы он меня зарезал или пристрелил, тогда, говорю, можно уже и не звонить». «Бессмысленно», — повторила Муся.
«Может, посадят его суток на 12 ради профилактики?»
«За что?»
«За драку. В этом сумасшедшем городе Нью-Йорке.
Да здесь в тюрьму попасть куда сложнее, чем на Марс или Юпитер. Для этого здесь надо минимум 100 человек угробить. Причем желательно из высшего начальства. Здесь очередь в тюрягу, я думаю, примерно лет на 40. А ты говоришь, посадят. Главное, не беспокойся, а все это сейчас подретуширую». Я огляделся. Марусино жилище уже не казалось таким пустым и заброшенным. В углу я заметил стереоустановку. По бокам от нее стояли 2 вельветовых кресла. Напротив — диван. У стены — 3-колесный велосипед. Занавески на окнах. Я сказал Марусе: «Дверь запри как следует». «Бесполезно. У него есть ключ».
«Еще, думаю, не легче». «Он тебе хоть помогает? Материально?»
«Более или менее. Он вообще-то добрый. Всякое барахло покупает. Особенно для Левки. Испанцы, видно, к маленьким неравнодушны.
И еще к блондинкам».
«Уж это точно. Рафа в этом смысле настоящий пионер».
«Не понял».
«Вроде Павлика Морозова. Всегда готов. Одна мечта — поддать и в койку. Я иногда думаю, не худо бы его к турбине присоединить, чтобы энергия такая зря не пропадала. А в смысле денег он не жадный. Кино, театры, рестораны — это запросто. Однако на хозяйство сотню дать жалеет. Или, скорее всего, не догадывается. А мне ведь надо за квартиру платить». Маруся переоделась, заслонившись кухонной дверью. «Хочешь кофе?»
«Нет, спасибо. Чем он вообще занимается?» — спрашиваю.
«Понятия не имею».
«Но все-таки».
«Что-то продает, а может, что-то покупает. Вроде бы учился где-то месяц или два. Короче, не Спиноза. Спрашивает, например, меня: откуда ты приехала?» «Из Ленинграда». «А, — говорит, — знаю, это в Польше». «Как-то раз вижу, газету читает, я даже удивилась, грамотный, и на том спасибо». Маруся налила себе кофе и продолжала: «Их здесь целый клан, мамаша, братья, сестры, и все более-менее солидные люди, кроме Рафы. У его маман 4 дома в Бруклине. У одного брата кар-сервис, у другого прачечная. А Рафка, в общем-то, не деловой, и деньги его мало беспокоят, ему лишь бы штаны пореже надевать».
«Ну хорошо, — говорю, — а все-таки что будет дальше?»
«В смысле?»
«Каковы перспективы на будущее? Он хочет на тебе жениться?»
«Я тебе уже сказала, чего он хочет. Больше ничего. Все остальное так, издержки производства».
«Значит, никаких гарантий?»
Какие могут быть гарантии? Что тут говорить о будущем? Это в Союзе только и разговоров, что о будущем. А здесь живешь, и ладно.
Надо же о Левушке подумать.
Надо. И о себе подумать надо. А замуж выходить совсем не обязательно. Я дважды замужем была, и что хорошего? И вот что я тебе скажу. Когда-то мне случалось ездить на гастроли. Жила я там в гостиницах с командированными. Платили им 2,40, это в сутки. На эти жалкие гроши они должны были существовать. А именно, 3 раза в день питаться, плюс сигареты, транспорт, мелкие расходы, плюс непременно выпить, да еще и отложить чего-то женам на подарки, да еще и бабу трахнуть по возможности. И все это на 2 рубля 40 копеек.
К чему ты это говоришь?
С тех пор я всех этих командированных упорно ненавижу. Вернее, дико презираю.
Маруся зло прищурилась.
Ты посмотри вокруг. Я говорю о наших эмигрантах. Они же все командированные. У каждого в руке 2,40. Тогда уж лучше Рафаэль с его, что называется, любовью.
Я спросил, и у меня в руке 2,40?
Допустим, у тебя 4,80. Кстати, я тебе должна за сигареты. Но у большинства 2,40. Есть тут один из черновиц, владелец гаража. Жена по медицинской части вместе зарабатывает 1060. Ты знаешь, как он развлекается по вечерам? Залезет в черный олдсмобиль и слушает кассеты Томки Миансаровой. И это каждый вечер, я тебе клянусь. Жена на лавочке читает «Панораму» от и до, а Феликс слушает кассеты. Разве это жизнь? Уж лучше полоумный Рафа, чем отечественное быдло.
Владелец гаража свою жену, я думаю, не избивает.
Естественно, не хочет прикасаться лишний раз. Переодевшись и накрасившись, Маруся явно осмелела, хотя синяк под слоем грима и косметики заметно выделялся, да и царапина над бровью производила удручающее впечатление. А вот разбитую губу ей удалось закрасить фиолетовой помадой. Тут снизу позвонили. Маруся надавила розовую кнопку, сказала: «Возвращение Фантомаса». Затем добавила спокойно: «А вдруг он к тебе полезет драться? Если что, ты дай ему как следует».
«Ого, говорю, вот это интересно. Я-то здесь при чем? Он что, вообще здоровый?»
«Как горилла. Видишь эту лампу?»
«Я увидел лампочку, свисающую на перекрученном шнуре». «Ну?»
«Он ее вечно задевает», — сказала Муся.
«Подумаешь, говорю, я тоже задеваю».
«Ты головой, а он плечом».
Тут снова позвонили. Теперь уже звонок раздался с лестничной площадки. Одновременно повернулся ключ в замке. Затем в образовавшуюся щель протиснулась громоздкая и странная фигура. Это был мужчина лет 50 в коричневой футболке с надписью «Hello» и узких гимнастических штанах. На голове его белела марлевая повязка. Правая рука лежала в гипсе. Ногу он волочил как старое ружье. Я с некоторым облегчением вздохнул. Мужчина явно выглядел не хищником, а жертвой. На лице его застыло выражение страха, горечи и укоризны. В комнате запахло йодом.
«Полюбуйся-ка на это чучело», — сказала Муся.
Увидев меня, Рафа несколько приободрился и заговорил. «Она меня избила, сэр. За что?» Сначала она била меня вешалкой, но вешалка сломалась. Потом она стала бить меня зонтиком, но и зонтик тоже сломался. После этого она схватила теннисную ракетку, но и ракетка через какое-то время сломалась. Тогда она укусила меня, причем моими собственными зубами, зубами, которые она вставила на мои деньги. Разве это справедливо? Рафа скорбно продолжал. Я обратился в госпиталь, пошел к хирургу. Хирург решил, что я был в лапах террористов. Я ответил: «Доктор, террористы не кусаются. Я был у русской женщины».
«Заладил», — сказала Муся.
Рафа продолжал. «Я ее люблю. Я дарю ей цветы. Я говорю ей комплименты. Вожу ее по ресторанам. И что же я слышу в ответ? Она говорит, что я паршивый старый негритос. Она требует денег. Она... Мне больно это говорить, но я скажу, сегодня она плюнула на моего тигренка». Я приподнял брови. «На моего веселого парнишку?» Я не понял. «Короче, она плюнула на мой восставший член. Не знаю, может быть, в России это принято, но мне стало обидно». Я спросил у Муси, что же все-таки произошло.
Да, ничего особенного, мне понадобились деньги за квартиру уплатить, а он говорит, нету. Тебе, говорит, вечно нужны деньги, а я говорю, ты ничтожество. Я 10 лет была женой великого артиста, русского сенатора. Ты ему ботинки чистить недостоин. Ты, говорю, паршивый, черномазый сифилитик. А он говорит, я тебя люблю, смотри, как я тебя люблю. И вдруг, ты понимаешь, стаскивает брюки. А я говорю, плевать мне на твое сокровище. И плюнула ему на это дело. А он мне говорит, ты сука. А я беру пластмассовую вешалку, и в результате происходит драка. Учтите, вставил Рафаэль, я не сопротивлялся. Я только закрывал лицо. Она меня загнала в угол, и я был вынужден ее толкнуть. Рафаэль производил впечатление скромного и незлобивого человека. Вызывал, если не жалость, то сочувствие. Застенчиво присел на край дивана. Я сказал Марусе, думаю, вам надо помириться. И еще предложи ты ему чашку кофе. Я бы предпочел стаканчик рома. Еще чего, сказала Муся, тем не менее вытащила из холодильника плоскую бутылку. Образовалась довольно странная компания. Женщина с подбитым глазом, изувеченный ею латиноамериканец и я, неизвестно почему здесь оказавшийся. А в центре — начатая бутылка рома. Маруся говорила Рафаэлю, «Ты посмотри на Серджио. Он выдающийся писатель. Естественно, что у него проблемы в смысле денег. А ты? Ведь ты же зеро, ноль. Ты хоть бы зарабатывал как следует». В ответ на это Рафаэль беззлобно повторял, «Oh, fucking Russia. Crazy Russian woman». Я твердил Марусе, «Он мне нравится, оставь его в покое. К тому же от него есть прок. Смотри, как ты заговорила по-английски». Маруся отвечала, для того язык и выучила, чтобы ругать его последними словами. Мы немного выпили, Маруся вскипятила чайник, Рафаэль сиял от удовольствия, даже когда я спотыкался об его вытянутую ногу. Забыв про все свои увечья, латиноамериканец явно жаждал благосклонности. Он смотрел на Мусю преданными и блестящими глазами, все норовил коснуться ее платья. Тем сильнее я был поражен, узнав, что Рафаэль — марксист. До этого я был уверен, что вожделение и политика несовместимы. Но Рафаэль воскликнул, «Я уважаю русских. Это замечательные люди, они вроде поляков, только говорят на идыш. Я уважаю их за то, что русские добились справедливости, экспроприировали деньги у миллионеров и раздали бедным. Теперь миллионеры целый день работают, а бедняки командуют и выпивают. Это справедливо. Октябрьскую революцию возглавил знаменитый партизан Толстой. Впоследствии он написал «Архипелаг ГУЛАГ». «О, Господи!» — сказала Муся. Латиноамериканец продолжал. В Америке нет справедливости. Миллионерам достаются кинозвезды, а беднякам — фабричные работницы. Так где же справедливость? Все должно быть общее — автомобили, деньги, женщины. «Смотри-ка, размечтался», — вставила Маруся. «Разве это хорошо, когда у одного миллионы, а другой считает жалкие гроши? Все нужно разделить по справедливости». Я перебил его. «Мне кажется, что это бесполезно. Одни рождаются миллионерами, другие — бедняками». Допустим, можно разделить все поровну, но что изменится? Лет через 5 к миллионерам возвратятся деньги, а к беднякам вернутся, соответственно, заботы и печали.
Возможно, ты прав. Тем более, что революция в Америке произойдет не очень скоро. Здесь слишком много богачей и полицейских. Однако в будущем ее, я думаю, не избежать. Врачей и адвокатов мы заставим целый день трудиться, а простые люди будут слушать джаз, курить марихуану и ухаживать за женщинами.
«Видишь, что за тип?» — сказала Муся. «Это ж надо». «Оставь ты, — говорю, — его в покое. Он же, в принципе, не злой и рассуждает, в общем-то, на уровне Плеханова, а может, даже Чернышевского». Мы снова выпили. Я начал замечать, что Рафу тяготит мое присутствие, хотя он трогал Мусю за руку и говорил, «Пусть Сержа останется. Куда ему спешить? Давайте посидим еще 3 минуты. Буквально 3 минуты». Но я сказал, что мне пора. Мы попрощались. Рафа излучал блаженство, ударил меня дружески в живот тяжелой гипсовой рукой. Маруся вышла следом на площадку. «Получи, — говорит, — за сигареты». «Глупости, — сказал я. — Еще чего? Вот если бы ты жил со мной, тогда я понимаю». И тут я вдруг поцеловал ее, и сразу отворились металлические двери лифта. «Чао!» — слышу. Я шел домой и почему-то чувствовал себя несчастным. Мне хотелось выпить, но уже как следует. Как только я увидел дочку, все это прошло.